Маркетинг на заваленке.
Всем привет! Я Костя Коковихин, рекламист-предприниматель из Владивостока. Подкаст называется «Шмаркетинг на заваленке». В нем мы трепимся с рекламистами, маркетологами, дизайнерами и продуктовыми менеджерами Владивостока. Обсуждаем наболевшее, рассказываем о нюансах в работе, экспертизе, успехах и провалах. Запись пошла. Всем привет! Я Костя Коковихин, и сегодня у меня в гостях прекрасная, замечательная Катя Ходковская. Катя, расскажи себе.
Всем привет. Собственно, все должны рассказать, наверное, про свою творческую биографию и все такое прочее. В настоящий момент я являюсь руководителем отдела маркетинга сети «Первый». Это «Первый парфюмерный», «Универмаг Первый» и «Салон Шумфена». Вот. Но в целом, несмотря на то, что HeadHunter недавно мне подкинул, что уже там 10 лет я в маркетинге, и у меня там 10 лет около маркетинговый опыт. По образованию я вообще нифига не маркетолог, как, наверное, многие. Вот, я училась когда-то на психолога. Вот, поняла, что мне не очень это интересно. В курсе, наверное, на втором. Вот, учиться было прикольно, а работать нет. Потому что я подумала, что зачем я буду за маленькие деньги слушать про чужие проблемы, если я могу за большие решать их другими способами. Вот. И таким образом, наверное, курса с третьего я пошла работать в рекламу, в маркетинг, в копирайтинг. Начиналось все с текстов, и я работала в пресс-центре вуза. Было прекрасное время. Вот.
В ГУЭС.
В ГУЭС, да. То есть это было максимально весело. Кстати, супер полезный навык, когда тебе нужно в день сдать там 4 текста, независимо от твоего эмоционального состояния, ты просто учишься из чего угодно делать заметку и делать это максимально быстро, чтобы было время погонять в пасьянска сынка. Вот. Очень полезная штука.
Навык.
Всем рекомендую.
На результат.
Да. Вот. Ну и потом я сменила, наверное, кучу областей.
Закончила вуз, и что пошло?
Ну, я работала в автопроме, я работала в IT, я работала в ресторанном маркетинге, я работала в аптечном маркетинге, я чуть-чуть поработала даже в видеопродакшене, вот, и поработала в телекоме. Ну, то есть, в целом, как бы, выбирай себе на вкус. И каким-то таким волшебным образом, когда я поняла, что мне жутко хотелось бы поработать в бьюти, я послала во вселенную запрос, и в первом парфюмерном появилась вакансия. Собственно, уже полтора года я занимаюсь маркетингом в бьюти, и мне все очень нравится, всем рекомендую.
Ты увидела вакансию на Форпосте. Мы сейчас просто будем как раз плавно перейдем к разговору о первом парфюмерном.
Я даже не помню, как
или
я видела вакансию. Нет,
как
вообще первый парфюмерный обычно ищет в первую очередь людей среди поклонников бренда, среди тех, кто подписан на создательниц бренда Марию Сау, Ханну Пашиваню в соцсетях. Они часто выкладывают вакансии, и, как правило, отклики самые теплые именно оттуда, потому что это люди, которые следят за проектом, им это неравнодушно, они к этому неравнодушны, и они первым делом откликаются. Я увидела вакансию, отправила резюме, которое помогла мне сделать суперкрасивым ваш предыдущий гость подкаста Лида Чипко. Я помню, мы с ней договорились.
Лида.
С меня была бутылка вина, она мне сделала самое красивое резюме просто в истории. Вот, потому что оно реально
мне кажется,
выглядело.
Ты скидывала, да,
я его показывала
да,
как-то. Оно красивое,
супер,
да, оно прям
классно,
дизайнерское.
Офигенно.
Всем рекомендую, если у вас есть знакомый дизайнер, договориться с ним за какой-нибудь.
Знакомый дизайнер Лида.
Четкий бартер, да. Ну, можно с Лидой, но я думаю, что он дорого берет. Но мы с тех пор уже как бы прайс вырос. Вот. И сделать себе реально крутое резюме, красивое, которое будет приятно листать и которое будет очень сильно выделяться из всевозможных резюме, точка резюме, вот, и тем письма с надписью резюме. Вот, такие дела.
А что тебе дали все работы, на которых ты работала из разных отраслях?
Во-первых, я ничему не удивляюсь в этой жизни больше. Мне кажется, не обидятся мои коллеги из общепита, но мне кажется, что это именно чисто общепитовская тема, потому что именно я поработала 2 года в общепите, у нас был ресторанный холдинг, начиная от фастфуда и заканчивая рестораном с морепродуктами. И там настолько быстро все меняется, если, например, какие-то работы на производстве или работа в каких-то телекоммуникационных компаниях, она более плановая, ты там можешь представлять, что у тебя будет. В общепите ты просто не знаешь, что у тебя случится завтра, и поэтому ты ничего не боишься, и ты как бы вообще ничему не удивляешься в этой жизни, ты такой просто, окей, что мы будем с этим делать? Вот, и я на самом деле очень люблю ребят, которые пришли из общепита, потому что, как правило, у них у всех...
Пришли куда-то?
Пришли к нам, ну, то есть, пришли к нам, например.
А, работать.
Или в просто в целом, ну, то есть, с ними очень приятно иметь дело, потому что, как правило, это люди с остальными нервами, вот, и другими частями тела, вот, и, так скажем, с очень-очень высокой толерантностью к неопределенности. То есть их не пугают задачи, которые они не знали, как они вчера будут делать. Вот.
У нас как минимум будет 3 гостя, уже 2.
Вот.
Саша Карабашина, Настя Сивкова, и мы с Сюшей Схотиной тоже хотим.
Вот. Ну, потому что это попозже. Люди, которым реально, ну, то есть у них нет такого, что, типа, я не знаю, как я буду это завтра делать. Мы работали с Ксюшей вместе, и у нас, например, была задача, просто мы пришли такие, хоп, и нам нужно было переобуть ресторан, концепция которого не оправдала ожиданий, в новую концепцию, при этом это нужно было сделать, не закрывая магазин. То есть мы тогда работали с Ксюшей и Лидой, ресторан.
Как это возможно физически?
Это нужно было сделать, не закрывая ресторан. То есть это было на самом деле сюрреалистично.
Да, я представляю, как
это возможно. То есть был дизайн-проект, по которому там часть мебели оставалась, часть мебели не оставалась. Потом, короче, схема была такая. Заведение должно было работать, но типа...
Можно прийти, сесть туда, или только вынос?
Нет, заведение работало днем спокойно, в 8 вечера закрывалась на ключ входная дверь, через черный ход заходили строители, отдирали стенные панели, приделывали новые стенные панели, ставили мебель обратно, в 4 утра задвигали назад, закрывали. Люди утром приходили, вроде все то же самое, но стенные панели условно другого цвета.
Это очень интересный эксперимент, они такие бы не заметили просто.
На следующий день другие диваны, еще через день другие столы.
Прикольно.
Вот, потому что когда у тебя заведение фастфуда, там немножко другая посадка. Ну, то есть там гораздо меньше места на человека. Если ты хочешь сделать заведение с более высоким средним чеком, ты расширяешь пространство, делаешь более комфортную посадку. Да. Вот. Но там было очень смешно. В частности, мы с Лидой Чебкой занимались этим дизайн-проектом. И мы заказали мебель под замеры, которые нам предоставили строители. Потом выяснилось, что то ли строители неправильно померили, то ли что-то пошло не так. И, в общем, типа... В реальном помещении примерно на 80 сантиметров было меньше места, чем нужно.
Ничего,
это обнаружили мы с Лидой с линейкой. Серьезно? Просто. Мы там реально клеили скотчем разметку, где что будет стоять для того, чтобы вместить посадочные места. Вот. Это было очень смешно. Ну, в итоге каким-то образом там всех рассадили, что-то изменилось. Вот. И по факту мы, то есть, переобули концепцию полностью, не закрывая заведение ни разу. Если бы мне кто-то сказал тогда, что типа, ты можешь вот так сказать, вы что, с ума сошли? Конечно, кто же так делает-то вообще? Но когда ты работаешь в общепите, у тебя как бы, ну, достаточно ограниченные ресурсы, твои люди — это твои деньги, и поэтому ты должен делать вот так. Да. Ну, на самом деле, так везде. То есть, когда ты открываешь магазин, ты тоже иногда не можешь открыть, например, все площади торговые сразу. Тебе нужно придумать какое-то красивое решение для того, чтобы их ограничить, и потом в процессе. Вот у нас, например, я работаю в универмаге, он у нас постепенно развивается, ширится, пырится, и каждые несколько месяцев мы открываем новый зал.
Достраиваете,
вот. Да? Да, достраиваем. Все уже шутят, что скоро мы захватим весь торговый центр «Игнат».
Слушай,
вот.
Я просто
возможно,
думаю,
возможно.
Да, там кто-то переехал уже, думаю, вы то занимаетесь, что ли, пространство.
Так и
да?
Происходит. Арендодатель какой-нибудь съезжает, нам говорит, нужно ли вам вот это место? Мы говорим, конечно, давайте сделаем, мы придумаем, что сделать. Да. Да, как-то так это происходит.
И сейчас есть в Южно-Сахалинске, да? Еще первый открыл, сколько ему
уже месяцев? Уже два магазина уже? В Южно-Сахалинске,
два?
Да.
Два? Два прям? В одном городе?
В одном городе два. Небольшой. Я тебе больше скажу, они еще в одном торговом центре два. То есть там был маленький бутик, он был небольшой, потом открыли большой, красивый, светлый, огромный, а старый, думаем, ну что его кому-нибудь отдавать, мы откроем там еще один магазин. Там получилось разделение форматов. В одном из них больше упор на парфюм и на средства из... категории люкс, а второй проект называется «Первый парфюмерный to go». Там, как правило, товары, которые, ну, ежедневного пользования, там, гели для душа, какие-то штучки для ванны, ну, приятные мелочи, за которыми ты просто зашел,
прикольно,
взял с полки, вышел, и, собственно, он супер красивый получился, и всем нам очень нравится. Вот. Плюс еще у нас магазин открылся в Уссурийске, буквально
сколько?
В декабре.
А, ну, недавно,
он,
да?
Вот, недавно открылся, да. Вот. Есть магазин в аэропорту, есть магазин во Владивостоке, первый парфюмерный. Также в Владивостоке есть универмаг. И в планах еще несколько городов. Сейчас там все на стадии подготовки проекта.
Городов в Приморье или Дальнего Востока?
Ну, там, скажем так, есть разные опции.
Хорошо. Вот, ну, да. Есть разные
варианты, хотелось бы где-нибудь, где тепло, но будем открываться там, куда пошлет начальство.
Это франшиза или самостоятельно? Нет.
Модель первого парфюмерного к руководству к моему неоднократно обращались, типа, продайте франшизу. Но фишка именно на чем строится весь бизнес, это крайне трепетный и очень внимательный подход к сервису, который, к сожалению, нельзя прописать, бывает, словами и передать в виде гайдов. Это все всегда местами очень тонкая ручная настройка. Вот. И поэтому, в частности, в компании принята такая история, что в первую очередь все выращивают кадры внутри. Потому что взять человека, который говорит, что он спец по сервису в другой сети, нам все равно его придется переучивать, а переучить бывает гораздо сложнее, чем научить с нуля. Поэтому молодых, очень любят тех, кто готов развиваться, потому что они очень круто к этому относятся. Ты сразу заходишь в компанию и строишь карьеру, исходя из ее стандартов. Вот.
Да, это здорово. Как-то я тоже так подумал, что интереснее, но, в общем... Да, и получается, как цикл происходит? Вот вы открываетесь в Уссурийске, да? Вы сначала искали помещение, а ну, нужно нанять людей же, да? Там, и все такое
как
прочее.
Как и у всех нормальных компаний, у нас есть зоны ответственности.
Так.
Собственно, у нас есть группа развития, у нас есть непосредственно группа маркетинга, есть люди, которые ответственны за кадры обучения. И я не могу сказать, как происходит там, я ответственна за свою зону. Да?
За свою
нам
зону
говорят,
маркетинга.
У нас есть проект, магазин открывается там-то, соответственно, нам нужно понять, что из этого. Ну, то есть как, нам нужно заказать все точки контакта, нам нужно спланировать полочное пространство, спланировать все рекламные материалы, снабдить их всеми римами, посмами и вот этим всем великолепием прекрасным, заказать пакетики, вот, и, собственно, организовать мероприятие к открытию. Вот. Что касается кадров и так далее, это уже непосредственно занимаются другие подразделения. Вот.
Ну, ты всегда это делала, я имею в виду планирование рекламных кампаний, рекламных акций, в чем сильный фокус,
да? Ну, последние, наверное, лет 5-6 я занимаюсь именно, ну, то есть у меня фокус именно на маркетинговые активности всевозможные, вот. Как правило, это офлайн, ну, и онлайн тоже, потому что в последнее время его просто в нашей жизни становится все больше. Ну, так скажем, наверное, можно назвать это моим основным профилем. Мне очень нравится делать акции, вот, мне не очень нравится потом после них 400 отчетов писать, конечно, но, собственно, но люблю, вот. И все возможные мероприятия, ивенты, обряды, свадьбы, похороны, запуски и так далее. Это прям, да, мое. Мне очень нравится.
А у вас комплектуется как штат? Вот мы сейчас разговаривали перед подкастом, да? Что ты закинула на форпост, легла спать. Подожди, это я спутался с тем, что мы говорили про коммент-медузу, наверное.
Не-не-не, было почти так же. Вообще, на самом деле, я офигела, когда пришла в коллектив, поняла, что ну, то есть, было в целом нетипичная компания, потому что очень большой процент людей, ну, там, 99% людей, которые работают, это люди, которым максимально не все равно. Максимально не все равно, это значит, что были такие, условно, области, в которых, ну, нет человека, который закрывает эту потребность, но при этом специалисты готовы это на себе нести. Вот. И поэтому, когда я появилась, не было маркетолога до этого в штате, по факту наш отдел маркетинга, ну, я сделала с нуля. Вот. И
а как планировались?
В том-то и дело, что были... Они были достаточно упорядочены, но просто зоны ответственности были распределены по разным людям. То есть первое время нужно было все это дело собрать. Вот. И если первое время типа было всем неочевидно, зачем нам маркетолог, то потом стало очевидно, что нужно еще как минимум 4 человека, потому что, собственно, задач очень много. И,
ну,
собственно,
и с расширением, конечно.
Вот. Но тут дело даже не в расширении, потому что задач было много всегда. Вот.
Как-то они решались.
Но стало еще... Ну, они просто стали решаться качественнее и лучше, просто потому, что стало больше рук внимательных и ответственных людей. Вот, как-то так.
Я вот думаю, и тебе пришло 200 резюме на маркетолога-аналитика, да?
Не-не-не-не-не, ты сейчас путаешь вещи. Маркетолога-аналитика я начала искать вчера, и пока вчера мне пришло очень мало людей, ну, там, условно, позавчера. Вот, и пока откликнулось не так много, ну, потому что я закинула только в профессиональное сообщество, в открытый доступ еще пока объявления не давала. А вот когда мы искали маркетолога, просто маркетолога, вот, мы повесили резюме, а до этого просто... вешалось объявление, и, собственно, в объявлении было написано «пишите на такую-то почту». Когда-то мы искали помощника моей коллеги, и на этой почте она 8 часов разгребала заявки. Я подумала, что, короче, это не кул, надо что-то делать, и настроила автоответ. Когда кто-то отправляет письмо на эту почту, человеку в ответ приходит письмо со ссылкой на Google-форму, для того, чтобы он мог ответить, заполнить основные вопросы.
Первичный скоринг.
Биография, на какую именно вакансию он хочет претендовать, пожелания по заработной плате. Плюс там было несколько вопросов по сервису, например. То есть, которые, как бы, казалось бы, если ты работаешь в офисе, то тебе не обязательно быть сервисным, но фишка в том, что у нас настолько это в ДНК компании, что, в принципе, мы выбираем людей, у которых взгляды на сервис в жизни, они похожи на наши. Вот. И просто запулили форму. Опять же, Анна с Марией повесили у себя в сторисах рекомендации отправлять резюме на почту. И
просто отличный ресурс, когда на тебя подписаны, и
когда у тебя
сформировал базу уже.
Когда твое руководство блогеры, инфлюенсеры, это прям супер классно, всем рекомендую. Вот. И просто открываю, а там 200 заявок. И просто следующие 4 часа проходят незабываемо. Но на самом деле 200 заявок в Google формах это гораздо проще, чем 200 писем на электронной почте.
Ну, да,
потому
да.
что это намного проще обработать. Да. Вот. Но сейчас пока так не везет, наверное, потому что в целом маркетологов на рынке чуть значительно больше, чем маркетологов-аналитиков. Именно с такой очень узкой специализацией.
Вот. Да, я вот, кстати, все время, я уже сколько, 14 лет в рекламе, даже 15-й год пошел, последние лет, 10-11, особенно 5-6, я просто, короче, сижу в цифрах каждый день.
Угу.
Ну, а последние 2 года я и сам бухгалтерию свожу, там, и все финансы, короче. И я такой думаю, вот тебе и творческая профессия, когда ты просто с утра до вечера сидишь, считаешь цифры, планируешь там.
Но фишка в том, что я до недавних времен вообще думала, что цифры это максимально не мое, типа меня максимально бесило. Но я помню, с каким диким удовольствием у меня однажды сошелся там мой первый многоплановый анализ, когда я только пришла в первый парфюмерный, мне дали доступ там к бесконечному количеству цифр, и когда у меня там что-то начало сходиться, я помню эту эйфорию, захотелось выйти на балкон и закурить. Вот. Но, собственно, сейчас это уже спокойнее воспринимается, и на самом деле, когда ты знаешь, какие цифры смотреть и что ты там ищешь, становится намного проще.
Когда уже понял систему.
Но это не отменяет того факта, что мы ищем маркетолога-аналитика, потому что он очень нам поможет.
Вот. Ребята, если вы слушаете, шлите Кате резюме.
Да.
Пишите мне, я дам ее почту, контакты.
Очень ищем очень классного человека, потому что, скажем так,
Что должен делать маркетолог-аналитик, раз мы уже говорим вот сейчас? Анализировать цифры, что в итоге результатом это будет
классика.
У вас работа?
У нас супер классика на самом деле на этом этапе – это мониторинг отдельных показателей, проверка определенных гипотез до, например, проведения маркетинговых мероприятий и после. Это помощь мне в составлении определенной отчетности перед партнерами, поставщиками и кем-то еще. И периодически, так скажем, более творческие истории по запросам от меня и руководства. Условно такие типа «Окей, мы открыли новый магазин, он работает уже 4 месяца, за это время мы можем, там уже у нас накопилось какое-то количество данных, давайте посмотрим, что мы можем сделать там еще лучше, что мы можем оттуда убрать, что мы можем туда добавить». То есть, это абсолютная классика. Вот, с той только разницей, что у нас, если у человека есть определенная склонность к бьюти, это еще и безумно приятный процесс, потому что там баночки, бутылечки, какие-то бренды, какие-то штуки, вот. И, то есть, это безумно приятная, в частности, история. Это приятнее, чем, я не знаю, сейчас, чтобы никого не обидеть, но это, например, приятнее, чем считать какие-нибудь болты, условно, да, и категории метизов.
Вот.
Это в любом случае как-то ближе к телу. Вот. Плюс, опять же, у нас все так или иначе взаимодействуют с торговыми точками, и ты можешь прийти и что-нибудь послушать, нанести на себя, уйти ароматным, и это дико приятно всем.
Вот это интересно. Я просто думаю, что это работа только для девочек. У вас есть, например, парни или, может, даже есть геи?
Ой, что за это
просто
вообще
вопрос
такое?
Мне просто кажется, что иногда, когда продавец, например...
Ну, честно, в качестве консультантов у нас нет ни одного парня. Это не сексизм, так исторически сложилось просто. Ну, так получилось, что вот. А в компании у нас мужчин не так много, их значительно меньше, поэтому на 23 февраля нам поздравлять их гораздо проще, чем их на 8 марта.
Ой, слушай, вот. Да, просто сколько у вас народу работает?
А у нас сейчас, наверное, больше 80 человек работает.
Да, вот.
А, и, собственно, мужчины есть, естественно, без них никуда. Они у нас занимаются как раз-таки развитием проектов, стройкой, вот этим всем великолепием, IT, опять же, все, что касается логистики, складского учета, вот этого всего великолепия, куда там мы и без мужчин. Вот. Но в целом не могу сказать, что типа работа только для девочек. По факту это точно такая же история. Просто, так скажем, девочки с гораздо большим желанием откликаются на работу в таком проекте, потому что ну, им это приятнее будет. Вот мужчине-то, в принципе, ну, как бы постольку поскольку, что мне кажется, ему главное, чтобы задачи были интереснее. У нас тут еще и интересный продукт играет роль. Но задачи тоже классные.
Я хотел еще спросить, вот если, когда, например, вы же с партнерами работаете, я имею в виду, которые обращаются к брендинговым мероприятиями, да?
Угу.
Дать какие-то призы и подарки, и я просто, сейчас не знаю, будет провокация или нет, про пост, когда ты писала, что приходит новый маркетолог, да, предлагает что-то, я там, ну, дословно не помню,
это мои любимые вообще, у меня есть несколько любимых категорий маркетологов-партнеров, причем это как бы не сейчас даже, это в целом я замечаю этих людей на всей моей профессиональной этой. Первая категория – это ребята, которые, типа, я слабо понимаю, что происходит, он такой несется в поезде, не знает, где жать на тормоз, не понимает, как это работает. Это, как правило, люди, которые поневоле, так скажем. Ну, то есть это примерно, не знаю, открылось новое кафе, туда взяли управляющего, он не очень разбирается в маркетинге, но ему сказали найти партнеров, да. И эти люди, как правило, предлагают какую-нибудь активность, у которой нет цели, типа…
Какие партнеры? Вот… Какие партнеры предлагают, имеешь в виду? Ему?
Или нет, как, например, ну, то есть, я сама же работала в общепите, как это бывает, да, приходит руководитель и говорит, дай нам трафик. Он такой, а что делать, как бы, окей.
Ну, офлайн, в смысле,
да,
пришли.
Офлайн, просто, офлайн. Ну, в общепите, весь сайт. Трафик да, офлайн, да, как бы, весь трафик людьми, которые могут поесть in real life, вот. И он говорит, найди нам партнеров. Он такой говорит, ага, кто в городе крутой, у кого платежеспособная аудитория? Ага, вот к этим я пойду.
Ну, первый партнер.
И приходит, говорит, да, давайте мы с вами запартнеримся. Мы говорим, давайте. Она такая, а что хотите? Он такой, ну, вообще, я хотел бы, чтобы вы мои листовки вкладывали. А еще, чтобы люди, которые приходят от вас, покупали там 3 стейка, 4-й получали в подарок, и только в полнолуние,
это
и
в при условии. Да,
ну, там, типа, да. Вот. Ну, то есть, если говорить в общем и целом, да, то есть же всегда есть очень определенные показатели, на которые ты можешь повлиять свои маркетинговые акции. Это либо непосредственно трафик, чтобы к тебе больше людей пришло, либо онлайн, либо офлайн, либо средний чек, чтобы эти люди, которые к тебе уже пришли, больше денег оставили. Вот. Либо возвращаемость. Чтобы те, кто когда-то у тебя был, когда-то, но забыл про тебя, вспомнили и вернулись. Либо условное общее такое, назовем его узнаваемостью, то есть просто для того, чтобы рассказать, например, всему миру о том, что, собственно, ты открылся, ты такой классный, да? Я лунтик, я родился.
Mm-hmm.
Вот. Но, ну, условно, эта узнаваемость тоже так или иначе конвертируется в трафик. Ну, то есть по факту их 3. Вот. И мое любимое – это либо маркетологи, те, которые говорят, ну, вот тут условия акции такие, но мы хотели бы больше денег зарабатывать. Я говорю, ну, у вас же в условиях акции не написано ничего про деньги вообще. Ну, люди же догадаются, что нужно оставлять у нас деньги. Я говорю, нет, не догадаются, у вас же не написано. Вот. Второе мое любимое, это вообще потрясающие ребята, те, которые знают про эти три пункта, они такие говорят, ага, мы сделаем такую акцию, чтобы там нужно было одновременно сделать все. То есть, чтобы к нам одновременно пришли, чтобы средний чек был больше, чтобы при этом к нам пришли те, кто вообще про нас там никогда не слышал, либо только услышал, и чтобы еще одновременно все постили нас в Инстаграм, снимали с нами ТикТоки, вот, и делали татуировку на предплечье с логотипом нашей компании. Тогда, короче, все будет классно. Я говорю, ребят, представьте, что количество людей, которые хотят хотят поучаствовать в вашей акции, это типа 100%. Вот. Каждое действие, которое нужно сделать, уменьшает типа на 2/3. Ну, то есть там 30%, 3%, 1% и так далее. Посчитайте сами. Такие, ну да, да. Вот. И самый мой любимый – это люди, которые в этом, как правило, грешат супер вообще мегакорпорации, потому что они думают, что ну, их бренд настолько всем нужен, что люди ради него готовы делать все, что угодно. Это мои любимые маркетинговые механики, которые, причем мы живем на Дальнем Востоке, они, как правило, доходят с опозданием. Типа, акция длится с ноября, например, а к тебе приходит в январе. Там такая история, что во всех магазинах-партнерах, вот список из 300 точек, нужно покупать на протяжении 3 месяцев только товары определенных брендов. На эти товары капает определенный кэшбэк, но при условии, что ты сохранил все чеки, зарегистрировал их на определенном сайте. На этом сайте нужно заполнить... Это сейчас реальный кейс. Я читала, у меня слезы наворачиваются. На этом сайте нужно заполнить анкету. И, внимание, самая вишенка на торте, типа, а там был... Ну, премиальный продукт, который стоит, типа, ну, предположим, в районе там 15 тысяч рублей. Таких премиальных продуктов нужно было купить за период акции, типа там, чем больше, тем лучше. И покупка каждого такого продукта, внимание, она давала тебе 300 рублей на телефон. Господи, и право принять участие в розыгрыше одной единственной поездки в Италию. Начиная с того, что в 2021 году поездка в Италию приобретает характер издевательства, вот, и заканчивая тем, что как бы... То есть ты типа покупаешь за 10 тысяч рублей продукт, и с каждым из них ты типа чуть-чуть ближе становишься к праву выиграть поездку. Ну, мне кажется, что выигравший в этом конкурсе был только один. Это человек, который выполнил все условия, потому что единственный, как бы, единственный потому что остальные, мне кажется, просто умерли на подлете. И такого бывает очень-очень много. Это очень смешно, вот, и очень грустно, потому что, как бы, в целом дискредитирует эту область, потому что именно такие акции в конечном счете не срабатывают.
Как-то слишком сложно.
И именно в этом случае приходит у всех мнение, что маркетологи ни хрена не умеют, делают какую-то чушь. Вот. Наворотили условия, никто не пришел, где деньги зин. Вот. Как-то так. Ну, то есть, но это смешно и весело. Мы стараемся все свои мероприятия, я стараюсь делать таким образом, чтобы это было 1, 2, 3 максимум. Там 3 действия супер понятных для того, чтобы...
Ну, например, какой-нибудь конкурс, да, в Инстаграме?
Да, конкурсы в Инстаграме у нас очень круто заходят.
Упомяни,
да,
подпиши.
Да. Вот. Один из самых классных конкурсов, который у нас заходил, это когда нужно было, у нас наш контент-менеджер сделал просто гифку, в которой нужно было поймать флакончик с каким-то мой с какой-то умывалкой для лица. Вот.
И
нужно
было просто
нужно было поймать. А она очень быстро перемещалась. Ага, нужно было поймать, когда она находится в пределах определенной области. Типа, если ты зажал в нужный момент, сделал скриншот, и типа ты мог ее выиграть, а мог и не выиграть. Но сам факт, что нужно было поймать, был очень прикольный.
Такая на смартфоне, вот. Игрушка.
Это очень просто, и там 3000 комментариев просто за сутки, почему нет?
Вот. Какой самый большой пост был в вовлеченности?
Я не помню. Один из самых классных. Вот, у нас
по сохраняшкам, помнишь, мы тогда говорили?
У нас все посты сейчас, ну, то есть у нас же проект находится в стадии развития, поэтому показатели каждого года все лучше. Из самых последних и самых классных, что было, мы запускали аромабоксы. Это дегустационные сеты из разных ароматов.
Из маленьких флакончиков, да?
Да, да, да. А до этого у нас был один из самых популярных постов. Мы сделали подборку очень классных ароматов стоимостью, по-моему, до 5000 рублей.
Да, я помню.
Рублей, потому что ну, у многих было такое предубеждение, что первый парфюмерный – это очень дорого.
Да.
Вот. Нет. А нет.
Нет, я, в смысле, меньше 12-15 тысяч не бери, когда идешь или нет.
Нет, вообще совсем нет. У нас очень много достаточно демократичных брендов, и стоимость на парфюм стартует, насколько я помню, 1900 рублей. Просто есть, так скажем, флаконы, которые там 100 миллилитров, которых хватит условно на 2 года. А есть маленькие, те, которые удобно носить с собой в сумочке. И если тебя, ты типа не очень парфюмерный фанат и не поливаешься духами ежедневно очень много, то этих двух пшиков и вот этого маленького флакона тебе хватит на квартал как минимум, может и больше. Вот. Так что, в принципе, можно приходить даже с небольшой денежкой, потому что есть очень много классного, приятного в разных ценовых диапазонах. Когда мы про это написали, нам пришло дикое количество ответов, типа, о, вау, что так можно было?
Ну да, я тоже помню.
И люди, собственно, этот пост супер-супер сохраняли. Вот. Он был такой очень популярный. Вот.
Маркетинг на заваленке.
А универак первый открылся сколько? Это получается, он когда ты пришла сразу
практически? О, нет.
Или это, как? Я
он вот, открылся...
Полтора года назад, и он где-то
когда
год.
Когда я пришла полтора года назад, мне сказали, что у нас все открывается буквально завтра. Вот. Но как во всех классных, все мои коллеги, которые имеют дело со стройкой, знают, что все то, что говорят строители, нужно умножать на 4,
как
иногда на 6.
Как и разработчики
сайтов. Вот. Как и разработчики сайтов, в общем-то. Та же самая история. Поэтому, когда мне сказали, что мы накрываемся осенью, да, мысленно мы понимали, весна, что это будет зима.
Зима.
Нет, ну, мы не могли себе позволить открыться весной, потому что под Новый год было огромное количество всяких запусков, всяких брендов. И я помню, когда мы открылись 28 декабря 2019 года, и успели. Когда 26 декабря заходили какие-то строители, еще там что-то доделывали, у нас еще были, например, не собраны некоторые стеллажи, и не было расставлено продукции никакой, нужно понимать, что это типа 500 квадратных метров. И когда кто-то из руководства, то ли Маша, то ли Аня, сказали, что мы открываемся завтра, строители говорили... Типа, это же невозможно, типа, что вы лечите, до встречи весной. Вот. А потом мы взяли и открылись. Ну, то есть, это был супер экстремальный опыт, потому что просто все силы были на это брошены, мы там спали по 4 часа всю неделю, но мы открылись, это было очень круто, вот, потому что, ну, такого количества очередей в магазине косметики не было никогда, вот. Но при этом в этой очереди все были на позитиве, все очень классно относились, потому что это было такое предновогодье, было очень весело. Вот. Сейчас...
Да, с настроением совпало.
Да. Потом у нас была очень крутая акция на 8 марта. В этом году у нас тоже будет очень крутая акция на 8 марта.
Так это же скоро, буквально через месяц.
Ну вот, буквально через месяц,
готовьте денежки.
Да, да, можно уже начинать откладывать. Потому что будет четко. Вот. И, собственно... Получается, универмагу в общей сложности год с небольшим. Он еще очень молод. И у него еще впереди несколько залов.
И вот. Открытие, да?
Да, еще несколько.
Там одежда появилась, да?
Да, появилась одежда. Туфли. Появился зал с обувью очень красивый, великолепный. Вот. А на очереди у нас будет очень красивый зал с бельем, куда можно будет приходить радовать девчонок. Вот. И также очень много новых брендов еще в процессе подготовки. Вот.
Я вот тогда, помнишь, с удивлением, это коммент я писал не просто так, обнаружил, что у вас есть мужские ароматы.
Ну да, представляешь. Вообще, на самом деле...
Такой, это просто девчонки все время фото.
Что нужно знать о селективной парфюмерии, большинство ароматов, которые там есть, они изначально не имеют гендерной принадлежности. То есть нет такого, что
запах
типа...
Запах ты имеешь в виду, да?
Да, ну то есть есть ароматы, которые подходят одинаковым мужчинам и женщинам, причем и на мужчине, и на женщине тупо по-разному звучат. Вот, и нет такого,
звучат.
Что типа вот есть этот Dior синенький, он для девочек, этот розовенький... Ой, этот синенький для мальчиков, этот розовенький для девочек.
Ну да, да.
Есть очень много парфюмерных домов, где, в принципе, нет никакой гендерной принадлежности, и ты можешь брать с полки любой, и он будет тебе подходить. Вот. И для мужчин, на самом деле, у нас очень часто приобретают ароматы, потому что ну, это... Как бы, в целом, мужчине гораздо меньше можно чего подарить. У него не такой виш-лист, как правило.
Да, очень маленький.
Вот. Особенно там в определенном ценовом диапазоне. Да. То есть ты же не будешь каждый раз там дарить ему PSP или там iPhone или MacBook.
Все
просто. Что остается в диапазоне 10 тысяч? Духи. Вот. Поэтому так и живем.
Я подумал, что когда нет какой-то гендерной принадлежности аромата, просто звучит у меня сразу аналогия пошла, как моряки не плавают, а ходят. Вот так аромат не пахнет, а звучит, я так понимаю.
Да, то же самое. И ты не нюхаешь, ты слушаешь. Ну, то есть О, Господи. Спрашивают,
там
слушал ли ты
это? Придумывали своих метафор и мифов это, парфюмерной
истории. Ну, блин, это точно так же, как в ресторанном бизнесе никто не говорит клиент или покупатель, говорят гость.
Гость, да.
У нас,
да,
кстати,
да,
тоже гости. Да, ну, да. То есть у нас в стандартах сервиса принято, что у нас тоже не покупатель или не клиент, у нас гости в магазине.
Да, здорово. Я это заметил, знаешь, когда Ксюша исходит, мы общаемся, да, так, да, гость, да, я такой, да, же клиент. Думаю, так, клиент – это гость. Просто вот это, да, ну, как, да, бы профдеформация.
Вот, но то есть это стандарт гостеприимства, и у нас во многом изначально, когда строили стандарты, руководство намеренно употребляло только это слово, потому что это определенный уровень отношения к человеку. То есть клиент – это человек, с которого ты хочешь. Ты ему отказываешь услугу, получаешь деньги, товарно, и все. У вас закончились отношения. Все, ты как бы дальше, вы с ним расходитесь, ваши пути. А что касается, например, там, ресторанного сервиса или нашего, гость – это человек, который приходит к тебе не только для того, чтобы что-то получить, но для того, чтобы получить эмоции, для того, чтобы у него что-то осталось на память.
Что-то отдать, возможно.
Вот, что-то отдать, да.
Ну, не, ну, деньги, есть, деньги, понятно.
Да, атмосферу любого места делают люди. Если ты приходишь в Супру, там атмосферу делают люди, которые очень круто откликаются на все, что там есть.
100%, вот, конечно.
Если ты приходишь в Зуму, то там тоже атмосферу делают нарядные люди, которые пришли, и ты понимаешь, что ты в особом месте, где у всех все классно. Вот. И к нам, если ты приходишь, то приходят люди неравнодушные, увлеченные парфюмом, интересующиеся бьюти, и, соответственно, наша задача тоже сделать так, чтобы им было у нас кайфово, для того, чтобы они потом к нам вернулись. Причем не обязательно оставить деньги. То есть, я помню, дико поражались некоторые мои подруги, когда я рассказывала, что ты можешь просто прийти. А я, причем я когда-то тоже была,
просто прийти,
я тоже была в этой
эмоции
роли.
Испытать.
А, ну, когда-то я еще не работала в первом парфюмерном, там работала с ними давно и плодотворно работала Лида, и она рассказывала, что девочки, вы можете просто прийти в первый парфюмерный и сказать: здравствуйте, я просто хочу послушать, и вам расскажут,
послушать
парфюм.
И так, сейчас,
тебе расскажут про каждый аромат. Ну, ты послушаешь, причем не только носом, но и ушами. Тебе что-нибудь подберут, ты это на себя нанесешь и довольная пойдешь дальше. То есть, как в других магазинах, типа, потрогал, плати, такого у нас не принято.
Да, да,
ты можешь реально прийти, послушать, что-нибудь на себя напшикать, выйти, и потом вернуться или не вернуться. Это твой выбор. Но при этом никто не будет на тебя косо смотреть, хмыкать, типа, а что это ты? Вот. И я помню, тоже с недоверием относилась. Потом я в это все дело погрузилась, и уже мои подруги говорили мне: а что, так можно было? Я говорю: да.
Вы просто приходишь.
Я говорю: да, приходи ко мне на экскурсию.
Конечно.
Я тебе просто расскажу, все покажу. Мы тебе выберем, что тебе нравится, и ты пойдешь дальше это дело нюхать на свежем воздухе. Вот. И, собственно, так и происходит.
А подожди, вот, а вообще есть смысл? Я просто почему-то в школе каких-то ароматов возникла идея. Школа виноделия, вина, да, там. И какая-то школа ароматов что-то возникло в голове, я не знаю, была такая мысль или нет, чтобы вот культивировать.
Насколько я знаю, такие истории и попытки были, но проекты растут с такой огромной скоростью, что это достаточно камерная история. Кстати, про школу вина, это очень смешно, но есть, я заметила побочный эффект от работы в первом парфюмерном, я начала наконец-то слышать нотки в вине. До этого, как бы, я вообще супер не понимала, когда
Слушай, там, типа, тут вот фрукты, а тут вот что-то еще.
После того, как я начала работать, спустя какое-то время, я стала ходить в Грюнер гораздо чаще, потому что, когда мне рассказывают ребята о том, что вот в этой бутылке конкретно ананасы с маракуйей, я приношу домой, и мне там ананасы с маракуйей. А до этого было, ну, просто вино.
Слушай, это очень интересно. Я просто думаю, что, может быть, это какой-то такой, ну, как знаешь, искажение мозга. Ты такой, ну, как мышцу тренируешь, да? Какую-то нюхательную, я не знаю, слушательную, как
переформулировать. У нас, знаешь, девчонки, размещение, которые работают в зале, у них вообще есть игра любимая. Кто-нибудь приходит, какой-нибудь суперредкий аромат пшикает на блоттер, и все по очереди угадывают, что это. Ну, невозможно, когда у тебя там 400 разных флаконов на полках стоит, угадать, а они угадывают. То есть, типа, там настолько развит нюх. У меня вот не настолько, я не могу предугадать, что это. Ну, то есть, я знаю там, условно, 20 топов моих любимых. Их я угадаю, остальное пока нет. Вот. А там это очень развивает новые нейронные связи, в первую очередь. Потому что...
Которых не было, конечно.
Которых не было, потому что у большинства людей не развито обоняние вообще. И поэтому, когда к нам человек приходит впервые...
Да.
Ему, как правило, показывают ароматы 3-4, а потом отпускают переваривать полученную информацию, потому что просто после пятого нос уже не воспринимает ничего. И это нормально. Поэтому как бы абсолютно нормально приходить и... ты сегодня пришел, понюхал 3, завтра на неделе заехал, понюхал 3, и потом где-нибудь там к четвертому разу ты выбрал тот, который тебе больше всего нравится. Это норма.
Школа ароматов, приходите, нюхайте.
Да, ну вот, по факту нет такое, чтобы прям школа была, но так, всегда условно. Можно прийти, и тебе расскажут прямо, ты можешь запрос сформулировать, приходишь, говоришь, знаете, я люблю, чтобы от меня пахло чем-нибудь свежим. Это типа мужской запрос топ-1. Говорит, я люблю ароматы свежие. И ему показывают все свежаки, которые у него есть.
Свежий в смысле свежий пахнет или свежий приход?
С акватическими нотами. То есть, чтобы пахло там морским прибоем, свежим ветром, какими-нибудь цитрусами. Ну, то есть, такая история. Вот.
Не томно.
Не томно, да.
Не по-взрослому.
Без кожи, дыма и всевозможных... Без тяжеляка, так скажем.
Я подумал, знаешь, еще, что... гендерно-нейтральные ароматы, да?
Uh-huh.
Это же очень удобно, когда там ты пшикнулся завтра, да. Девушка пшикнулась, да. И наоборот.
Да, у меня с парнем один и тот же аромат. Ну, как бы я подарила ему, но сказала, что если ему не подойдет, то я буду пшикаться им сама, потому что он мне очень нравится, он пахнет... холодным можжевельником, пахнет как будто стакан джина со льдом.
Пахнет же сейчас, вот. Я просто стакан не пью, мне сложно представить.
Можжевельник, это хвойный аромат.
Можжевельник,
такой.
Хвойный аромат.
Вот. И он пахнет прям вот как будто ты зашел с мороза, сел у камина и налил себе стакан джина. Очень вкусно. Вот.
Я чувствую запах, слышу.
На мужчинах поудачней, конечно, но я периодически тырю. Вот.
Это круто, прикольно. Я просто, у меня аромат кончился, я думаю, сейчас ладно.
Ну, приходи.
Да, думаю, как
приходи,
это, да.
Ты мне посмотреть. Напиши предварительно, мы тебе подберем. Ну, то есть я буду соизмерять уровень эмоциональной нагрузки и сокращу твой вариант выбора до нескольких точно классных.
Я очень люблю выбирать, поэтому как бы раз-два, все. Если пять уже, это
сильно много. Ну, как правило, поэтому мы очень любим работать с мужчинами. Вы им показываешь, типа, 3-4.
Вот, они такие, какой посоветовать? Вот этот.
Хороший. Отлично, он говорит, хороший. Да. Точно хороший, хороший, да.
Можжевельником пахнет?
Да.
Пахнет.
Ништяк.
Очень вот. Сильно. Да. С мороза.
Так что вот. В целом получилась история про то, как выбирать себе парфюм, а не про то, как заниматься маркетингом. Но на самом деле у нас нет такого. Это кто-то может посчитать это минусом, но у нас отдел маркетинга участвует во всех маркетинговых мероприятиях. Вот. Когда у нас были, например, бьюти-боксы в прошлом марте, их нужно было вручать, а в марте нужно понять, что это пиковое время для бьюти-ритейла, и все консультанты заняты и работают там в двойные смены, без выходных вообще. И мы пошли в зал. И мы работали в зале.
Что делать, конечно.
Вот. Первая такая история была вот в марте. И, собственно, мы очень много чего выучили за это время. А потом была, в общем-то, неприятная для всех история с закрытием, с карантином, когда руководство приняло решение за несколько дней, да, мы переориентировались на доставку, на онлайн-заказы, и у нас весь маркетинг вышел в помощь специалистам по работе с директом, потому что очень много заявок было через директ.
Ну,
и
да,
когда ты консультируешь и рассказываешь через директ людям, ты поневоле сам весь ассортимент выучиваешь, и это на самом деле офигенно помогает в работе, потому что ты помнишь, про что это, если тебе нужно сделать какую-то акцию условно ориентированно на ароматы, то ты уже все это помнишь. Вот. Ну и плюс, это на самом деле у меня, у некоторых коллег открылись чакры продаж, чакры представления ароматов. И то есть у меня есть коллега Оля. Привет, Оля. Она на протяжении многих лет работала начальником отдела рекламы в банке. То есть там максимально все серьезно,
да,
как бы.
Конечно,
вот. И в конце концов она решила коренным образом поменять свою жизнь и заниматься тем, что ее вдохновляет. И, собственно, несмотря на то, что она работала в маркетинге и, собственно, занималась этим, во время этого карантина она открыла в себе такую чакру продажи сложных ароматов, что когда периодически ей просто в кайф выходить в зал там на таких акциях, я вижу, что Оля просто относит на кассу просто супер редкие штуки, она их людям презентует так, что они это покупают, и в эти ароматы влюбляются, потому что она сама их любит. То есть это очень прикольно, очень круто. Вот, как бы, кто мог предположить? Вот.
Я вот еще подумал, что да, это очень сложно в маркетинге, и все приходят, очень много людей пришло, да, не с образованием. И вот как да. Ольга, да, она пришла
нет,
с банка.
Нет, она маркетолог. Это я, наверное, она маркетолог.
Да, да, да.
Она просто была начальником отдела рекламы в банке.
Реклама, да.
А вообще, в целом, у нас из всех, наверное, только у двух человек нет профильного образования маркетолога. Вот.
Это удивительная история. Я просто вокруг... Люди, наоборот, без профильных образований.
Ну, мне кажется, что вообще нет ничего плохого в этом. Я считаю, что, ну, во-первых, так скажем, у меня есть некоторые вопросы к качеству образования в нашей стране, и большая часть конечно. Вещей, которые люди знают, они так или иначе выучили сами. Невозможно. Ну, то есть нет ни одного классного дизайнера, который вышел сразу после вуза. Он всегда учится непрерывно и делает это сам. То же самое с маркетингом. Но в случае с маркетингом еще очень важно поработать в каких-то крутых проектах, в классных командах, потому что очень часто бывает, что, ну, у нас, если зайти на форпост и посмотреть там объявления, когда ищут маркетолога в компанию, там, как правило, очень такие представления, что он будет, начиная от того, что он будет заказывать визитки, и заканчивая тем, что он будет заказывать цветы любовницы босса, условно. Ну, то есть, типа, многостаночник нужен, который будет делать вот эту всю вещь, которую, типа, а кому это отдать? А, давайте маркетолога наймем.
Все равно непонятно, вот. Чем
да, занимается. Да, да. И, естественно, как бы... когда ты работаешь в таких конторах, ты, у тебя практически нет шанса вырасти над какими-то сложными задачами, потому что если у тебя ИП, не знаю, Отверткин, то как бы ты там, собственно, никогда никакое нормальное исследование рынка не сделаешь и не сможешь на каких-то больших данных проверить ни одну гипотезу и не сможешь запустить
ну,
ничего
да,
классного.
Да,
вот.
Не
поэтому, если кто-то слушает из тех, кто только определяется с направлением в профессии, я призываю лучше идти, может быть, на меньшую зарплату, но в компании, где есть крутая команда, чем в ИП Отверткин, где будут, может быть, платить больше, но боль будет несоизмеримо.
Это вот. Не относится к Отверткину?
Нет, я даже не знаю, есть ли такое ИП, если честно, в городе.
А, да нет, просто есть оконная вот. Компания, она не относится, правда, к этому.
А, это есть оконная компания, окей.
Да, допустим, нет, это не относится к этому, чтобы вдруг не подумали. Я хотел бы, знаешь, последним таким вопросом, ой, даже не вопросом, а резюмир, у нас такой серьезный разговор профессиональный получился.
Нет, про то, как выбирать можжевельник.
Мне кажется, что да. Наоборот, мы говорили про маркетинг. Вот у меня сейчас, знаешь, такое послевкусие, после как вина. Вот и оно такое, понимаешь, как будто мы только и делали, что говорили про маркетинг. Да. Вот. Я могу сказать, что маркетинг, ну вот в вашем понимании, это компания и твоей, это прежде всего сервис.
Да, ну то есть у нас все, у нас в принципе, наверное, определяющее слово в компании – это сервис. Она строится на принципах сервисности, она строится на построении пути гостя таким образом, чтобы ему было максимально хорошо на всех этапах, начиная от этапа, когда он к нам о нас читает в Инстаграме, и заканчивая этапом, когда он дома снимает распакуй покупки от нас из красивого пакета. Но в целом это, наверное, еще и про любовь очень большую, про любовь к компании, про любовь к продукту и про любовь к людям, потому что ну, ты не можешь отказывать классный сервис, если ты по умолчанию априори людей не любишь. Вот. И часто бывает, что, ну, то есть, опять же, коллеги из ресторанного сервиса поймут, да, из ресторанной сферы, что часто бывает так, что бывают люди разные, и тебе нужно очень четко отделять человека от его проявлений и находить подход ко всем для того, чтобы каждому человеку, независимо от того, в каком настроении пришел, с каким количеством денег, там, сколько у него времени, 3 минуты или 3 часа, чтобы ему было максимально классно и комфортно. Вот, как-то так. У нас это вот всегда про это. Ну, то есть, так скажем, хотелось бы еще наращивать истории про цифры, про какие-то гипотезы и про, так скажем, более предметные вещи, но это в любом случае только надстройка. И ну, то есть, если берем во внимание компании в бьюти, в которых во главе всего лежат только цифры, мы увидим гигантов индустрии, от похода к которым ты не получаешь никакого удовольствия. То есть, ну, то есть, есть магазины, в которых ты приходишь, платишь 3 рубля за пакет, получаешь какую-нибудь тушь, которая у тебя закончилась, приходишь домой, и тебе абсолютно не тянет распаковать это красиво на видео и вообще порадоваться. Ты
не
просто
круто.
Выкидываешь пакет и пользуешься тушью, типа, и все. А приходя к нам, ты получаешь немножко больше, ты получаешь немножко праздника для души, ты приходишь с тушью, но у тебя на запястье новый аромат, предположим, ты его можешь послушать, да, вот, и послушать.
Тоже,
запомнил, да.
Я уже, видишь,
вот.
Нормально уже,
вот.
Я понял, я
и
запомнил.
И то есть это всегда про что-то большее, потому что, на мой взгляд, в условиях, когда у людей есть практически неограниченный доступ к товарам и услугам, а после пандемии у нас это будет только нарастать. То есть онлайн-торговля переходит на новый уровень. Все равно в жизни людям будет хотеться чего-то аналогового, чего-то очень теплого, чего-то, что можно потрогать, чего-то, где можно поговорить с живым человеком. Потому что, ну, то есть, например, когда у нас начался пандемия, и вот это все закрылось, мы столкнулись с тем, что люди нам писали иногда в директ, просто такое ощущение, что им прийти нет. Они: «Здравствуйте, я из Воронежа, я никогда в жизни не была в вашем магазине и не буду, а вы можете мне, пожалуйста, видеоэкскурсию провести?» И мы проводили человеку видеоэкскурсию, мы ходили, ничего снимали, себе. Потому что я могу себе прекрасно представить человека, который заперт в Воронеже, ему очень хочется хоть каких-то позитивных эмоций. Заперт в Воронеже дома у себя, не может выйти ни на работу, никуда. Такие же были и в Артеме, и во Владивостоке. Конечно. Вот. И когда ты ему проводишь эту экскурсию, он говорит: «Вау, а что, так можно было?» Да, можно было. Вот. И мне кажется, что в будущем за...
Слушай, так у вас на сайте будет экскурсия, да, наверное, в будущем?
У нас проблема в том, что, как во всех проектах, которые очень быстро растут, у нас все так быстро меняется, что пока мы загоним видеопродакшн, снимем нормальное видео, нам нужно будет снимать уже новое, потому что к тому моменту мы снимем еще 3 зала. Вот. Но мы работаем над сайтом, на самом деле, наверное, чуть медленнее, чем хотелось бы. Вот. Но за этим будущее однозначно. А пока вот так.
Спасибо большое, Кать. Очень вот. Приятно было пообщаться. Друзья, спасибо огромное, что дослушали и вообще слушаете. И пересылайте другим вот. Людям.
И приходите в универмаг первый, требуйте подобрать вам аромат, чтобы вы его послушали.
Чтобы послушали, да, и пошли к морякам, которые ходят. Спасибо огромное, Кать. Счастливо. Пока.
Пока-пока.
Шмаркетинг на заваленке.